Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Татьяна Ладяева. Здравствуйте, Таня.
Привет. Да, привет, Илья.
5000 объектов по всему миру, большая часть из которых в Италии. Ватикан впервые за всю историю католической церкви обнародовал данные о принадлежащей ему недвижимости. Помимо этого, служители церкви посетовали, что из-за пандемии в 2020 году выручка упала и составила менее 250 миллионов евро. Мне кажется, это на самом деле деньги небольшие, учитывая, что католиков чуть ли не миллиард по всему миру.
Ну вот я сейчас тебе расскажу о том, сколько они потеряли, если позволишь, немного цифр. Значит, давай сначала поговорим, в принципе, об имуществе Ватикана. 4000 объектов недвижимости в Италии располагаются и около 1000 в других странах, зачастую в столицах крупных городах. Лондон, Париж, Женева. Сообщается, что около 40% зданий в Италии занимают школы, монастыри и больницы, а все остальное сдается в аренду либо по рыночной цене, либо даже и скидки в размере 30-40%. О доходах теперь Ватикана. Из-за пандемии Ватикан ограничил бюджеты дипломатических представительств и сократил проведение различных мероприятий на 75%. И выручка в 2020 году, в том числе включая доходы от пожертвований, упала. Составила 248 почти с половиной миллионов евро. И это на 58 с половиной миллионов евро меньше, чем годом ранее. То есть было бы тогда более 300.
Да, ну вот смотри, 1,3 миллиарда католиков по всему миру, на самом деле, это про пожертвования речь, да, то есть, ну, условно говоря, если бы каждый католик скинулся, то получилось бы по 5 евро, что ли, наверное, такой, да, так сказать, за 20-й год всего по 5 евро скинулись, условно говоря.
Но, понимаешь, здесь такие цифры в любом случае, почему могут возмутить определенную категорию граждан? Был ведь громкий скандал, связанный с Ватиканом, и дело о хищении крупной суммы денег. Сейчас как раз-таки это дело начали рассматривать, процесс начался. В общем-то, как раз-таки из-за этого дела и приобретение здания в Лондоне, которое в качестве инвестиций за счет пожертвований вот так вот квалифицируется. Громкий процесс этот начался, и из-за этого процесса Ватикан решил каким-то образом вернуть доверие граждан и вот решил обнародовать все сведения, все данные о своем имуществе и о своих доходах.
Руководитель представительства Международного информационного агентства России сегодня в Италии Сергей Старцев на линии. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Александрович, а можно такой базовый вопрос, что ли? А вот общественное мнение, насколько было уже из-за вот этих скандалов, там, сначала связанных с педофилией, потом с растратами, потом там с нецелевым использованием. Так вот, насколько общественное мнение в Италии, где, собственно, ну, физически Ватикан находится, хотя это отдельное государство, это мы все знаем, так вот, насколько общественное мнение заставило католическую церковь вот пойти на обнародование таких данных?
Ну, вы знаете, вы правильно сказали, что Ватикан находится окружен со всех сторон, так сказать, территории Италии, это верно. Но было бы неправильно думать только об общественном мнении Италии, потому что, скажем, вот истории со скандалами вокруг педофилии, они очень сильно взбудоражили общественное мнение других стран, Ирландии, Чили,
США. Латинская Америка, конечно.
Да.
Да-да-да, пожалуйста.
Поэтому просто здесь как бы вот этот отзвук, размах гораздо больше. Поэтому, несмотря на очень маленькую территорию Ватикана. Вы правильно раньше заметили, что речь идет о более чем миллиарде католиков в мире. Естественно, среди этих огромных масс людей подобные факты вызывают тревогу, озабоченность, различные чувства, вполне негативные. Эти чувства накапливались. Понимаете, скажем, первый скандал о педофилии – это 70-е годы прошлого века. Вот. Естественно, среди верующих все это обсуждалось. Там скандалы, связанные с финансами. Ну, скажем, я занимаюсь Ватиканом 30 лет, настал, но хорошо знаю историю с крахом банка Амброзиано. Это был крупнейший итальянский частный банк. Это 82-й год. И его глава, банкир Роберто Калли, вдруг неожиданно исчезает, а потом его находят повешенным, ну, якобы повесившимся под одним из мостов в Лондоне. Блэкфрайерс. Вот. То есть истории такие были. Они были, безусловно, общественное мнение реагировало весьма болезненно. И произошла определенная перестройка, в том числе в умах людей. И вот последние папа, а именно Бенедикт XVI и нынешний папа Франциск, они просто вынуждены были какие-то принимать меры. Вот то, что сейчас вы упомянули, значит, суд, который вчера начался в Ватикане, Это абсолютно, в общем-то, беспрецедентное мероприятие, потому что никогда ранее в Ватикане не расследовали, во-первых, столь масштабные нецелевые, так они официально называют, нецелевые расходные средства для инвестиций за рубежом, но и тем более не придавали официально подобные факты гласности. Вот это очень важно. Понимаете? То есть изменилась совершенно, кардинально изменилась ситуация, кардинально изменилась атмосфера. Вот этот процесс, он был бы просто невозможен без целого ряда решений, которые в последнее время принял Папа Франциск. И по прозрачности финансов, по оздоровлению всей финансовой системы.
Ну да, говорят, что это как раз последствия вот всех таких его решений.
Безусловно, безусловно. Понимаете, в чем дело? Вот, ну, простой факт. Еще почему беспрецедентный этот процесс? Ну, потому что впервые в современной истории Ватикана перед государственным судом, я подчеркиваю, государственным судом Ватикана, то есть не церковным, предстает кардинал Римско-католической церкви. Да? Это до апреля нынешнего года было просто невозможно. Потому что в апреле Папа Франциск издал особый рескрипт, ноту проклят называется по латыни, вот, в соответствии с которым, при согласии Папы, возможно привлечь кардинала к суду, вот такому государственному суду Ватикана. Об этом идет речь. Но просто надо отметить, что не какой-то там рядовой член кардинальской коллегии сейчас у нас по судом находится здесь в Ватикане, а речь идет о очень могущественном сановнике римской курии, кардинале Анджело Беччо, который долгое время считался одним из наиболее доверенных сотрудников Папы Римского Франциска, между прочим.
Ну, собственно, до этого дела, до этой истории он таковым действительно считался. То есть это вот...
Считался, я прям сказал, он был таким
был,
очень влиятельным человеком. Могущественный человек, который решал массу вопросов. Ну, по сути дела, он занимал в Ватиканской иерархии третье место после Папы и государственного секретаря. Вот. Он возглавлял так называемый первый отдел государственного секретариата. Госсекретариат, это не надо путать с американскими реалиями, это, по сути, правительство. Так он занимал пост, который можно, ну, в общем-то, описать как глава Министерства внутренних дел. Вот, в частности, важно что в этой истории? Что государственный секретариат контролировал средства, вот, то, что вы чуть-чуть раньше рассказывали слушателям, это так называемого гроша Святого Петра. Да? Это средства, которые собираются по всему миру 29 июня, вот которые зачем идут на благотворительность. Они собираются лично для, специально для Папы Римского. Но известно, это не скрывается, что львиная доля этих средств идет на содержание римской курии, на содержание нунциатур, то есть посольства Ватикана за рубежом. То есть это очень существенные деньги для Ватикана, очень важные деньги. Так вот эти деньги, их не только так целевым образом использовал госсекретариат, покупая недвижимость и так далее, но главное, что, может, не главное, для верующих, наверное, главное было то, что эти деньги используются совершенно не так, как они предполагали. А, вот. А для Ватикана важно, что в результате этого использования Ватикан был нанесен очень большой ущерб. Вот сейчас я смотрел некоторые материалы, которые к этому делу, к началу этого процесса были опубликованы, официальные материалы. Так вот, по некоторым оценкам, этот ущерб оценивается, значит, от 73 до 166
миллионов. Да, там десятки, сотни, вот, да, миллионов.
Да, сумма огромная. 50 миллионов вот сходятся специалисты, это ущерб нанесенный только вот этими операциями, да, некоторыми из этих операций. Вот. Кстати, хочу сказать, вы чуть раньше рассказывали о том, что впервые опубликованы в этом году, впервые после 67-го года, уточним, до этого не опубликовались.
Все понятно. Сергей Александрович. Скажите, пожалуйста, вот какой вопрос. Ну, нецелевое расходование, приобретение там недвижимости, если идет речь о церкви, ну, тут можно обсуждать, да, целевое, нецелевое, тут какие подходы еще применять, там, какие-то государственные или внутрицерковные, это вопрос дискуссионный. А вот что касается, скажем, католических епископов, я уж о папе не говорю, вот, ну, смотрите, в обществе, в части общества бытует мнение, что в России такое мнение, да, что вот, допустим, православные иерархи же там купаются в роскоши и позволяют себе все, что угодно, и, в общем, так сказать, деньги в каждом чемодане, в каждом шкафу. А вот что касается католиков, там же тоже часть людей, это, кстати, отражено и в искусстве, и в фильмах, да, что вот, дескать, и епископы тоже лично живут весьма и весьма несдержанно. Вот на самом деле, как это обстоит, и насколько общество следит за этим, как епископы в частной жизни себя ведут?
Ну, проблема, безусловно, существует, вы абсолютно правы. Но по поводу православной церкви я не берусь ничего говорить, я не знаю. По поводу католической церкви я могу сказать, что да. Ну, вы представьте, в мире более 1000 епископов. Да? Епископ – это центральная фигура в церкви. Значит, например, папа долгое время, и папа нынешний Франциск, он себя в первую очередь позиционирует как епископа Рима. Вот это важно. Именно епископский сан это важно, да, здесь. Вот. И поэтому поведение епископа, да, верующих, ну, это, в общем-то, очень серьезный аргумент вообще и серьезная вещь, что касается общей веры. Поэтому среди этих тысяч с лишним там епископов, вы сами понимаете, есть разные люди. Нельзя ни в коем случае всех, так сказать, под одну гребенку стричь.
Но здесь в каждой профессии люди, действительно есть разные люди, ну, потому да. что нет, ориентироваться есть, только да, на одних
нет, не нет, стоит. Но есть просто нет, стереотипное это мышление, есть, да, что, извините, просто стереотипное мышление, что епископ обязательно, вот, так сказать, ведет роскошный образ жизни, что совершенно да, не соответствует
я понимаю,
действительности.
Я понимаю, это, в общем-то, иллюзорная вещь, конечно, она, вы правильно сказали, есть искусство, есть кино, есть вот некоторые фильмы, да, известные, так сказать, которые наделали немало шума, так сказать, про Ватикан, про Папу и так далее. Ну, что я могу сказать? Я знаю много лично епископов, да, в основном, правда, итальянских, но не только итальянских. Большинство из людей, которых я знаю лично, ведут весьма скромный образ жизни.
Очень Сергей Александрович, а вот позвольте уточнить, по поводу обнародования вот всей этой информации, доходов, имущества, перечисления, там, что где находится и так далее. Вот такую параллель позвольте провести. Когда в России мы смотрим на декларации чиновников и читаем новости о том, что там, ну, вот, доход такого-то чиновника составляет такое-то количество рублей. Да. Мне кажется, мало кто все равно в это верит и думает, что ну, однозначно есть там что-то еще. А вот как в той же Италии будут относиться к этим сведениям. Вот посмотрят на эти суммы, о том, что там упала выручка, не упала выручка, на конкретные цифры. Да. Как отнесутся?
Ну, как отнесутся? Вы знаете, был такой очень интересный крупный деятель Ахилле Сильвестрини в церкви католической, с которым мне довелось просто знать. Он был в свое время министром иностранных дел, скажем так, Ватикана. Вот он говорил, что среди... Он говорил про своих, я сейчас за точность цитат не ручаюсь, но он говорил как раз о том, что среди епископов есть разные люди, и есть люди, которые ошибаются, будучи добрыми людьми, как он говорил, то есть в силу просто своей доброты, и, может быть, ну, определенно даже недалекости, то есть в силу просто доброты характера. А есть люди, которые ошибаются, потому что они близки тем людям, которые совершают, по сути дела, преступления. Повторяю, это не точная цитата, но смысл я передаю верно. Поэтому, конечно, есть случаи. И вот, понимаете, вот этот процесс, вы говорите, целевое использование средств. Да, но представьте себе, что обвинение, которое официально выдвинуто, это растрата, хищение, это злоупотребление служебным положением, это мошенничество.
Там большой перечень, да.
Да.
Это жуткое.
Серьезный букет.
Представляете, что... Да, да, да. И если вот эти преступления в суде будут доказаны, ну, конечно, общественность как на это отреагирует. Здесь важно что? Здесь важно то, что папа лично и в целом Ватикан на сегодняшний день считает необходимым такие факты расследовать и выносить решение. Потому что...
Да, но при этом я прочитала, вот, что папа Римский... Да, он, конечно же, говорит о том, что нужно расследовать, но при этом есть и другая позиция его, я тоже прочитала, что, в принципе, инвестировать церковные деньги, он говорит, вполне законно, чтобы приумножать их для хороших благотворительных целей. Ну, то есть тут немного двоякое, может быть, впечатление, учитывая всю историю.
Ну, понимаете, в чем дело? Ватикан унаследовал вообще Римско-католическую церковь. Она же существует, как вы понимаете, 2000 лет, да, мы это прекрасно понимаем. За эти годы было накоплено огромное количество, да, просто реальных богатств, имущества и так далее. Вот что с этим имуществом делать? Что его? Раздать бедным? Был такой папа, да, вот знаете, это Иоанн Павел I, который недолго прожил, был всего 33 дня на апостольском престоле, у него была такая идея, что большую часть вот этих вот богатств Ватикан просто надо раздать нищим, бедным людям. Вот. Но, как вы знаете, папа Франциск, он очень внимательно относится к проблеме бедности, постоянно говорит о том, что бедным надо помогать, вот надо помогать людям, которые оказались в тяжелом положении и так далее. Но вот реально, сами поставьте себя на место, так сказать, сантифик, то есть главы государства в данном случае. У государства есть огромные, да, финансовые ресурсы, есть не финансовые, извините, а имущественные ресурсы. Финансовый Ватикан довольно скромный, вы об этом говорили раньше. Так вот, что с ними делать? Ну, они правильно, они предполагают, мне кажется, вполне законной точки зрения, что эти средства надо, то есть это имущество надо использовать, получать от этого средства, а эти средства дальше пускать на нужды церкви, в том числе на милосердие.
И в том числе и на бедных прихожан. Спасибо большое, руководитель представительства Международного информационного агентства России сегодня в Италии Сергей Старцев.
Радио «Спутник».
Мы продолжаем говорить, правда, не, так сказать, на богословские темы, да, не о
Но мы стараемся не выходить за определенные...
Не о душе, да, об имуществе католической церкви на линии историка Санкт-Петербурга Сергея Виватенко. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день, дорогие
да,
друзья.
Сергей Валентинович, можно с такого общего вопроса начать? Как вы в целом оцениваете сами всю эту историю с делом, с хищением, с расследованием, ну и, собственно, вот с таким способом вернуть доверие, как обнародовать свои
прозрачность,
доходы?
Прозрачность, да, но не да. ускорение, да.
Ну, давайте так, дорогие друзья, что, скажем так, та секретность, с которой работала Институт религиозных дел, ну, банк Ватикана, да, который был с самого начала, отказ от исповеди, там, запрет, там, многие вещи, скажем так, даже подходить было туда нельзя. Понятно, что рано или поздно надо было что-то менять, да, и поэтому, скажем так, это, ну, цивилизованный подход, да, что-то меняется, что-то улучшается, что-то становится более прозрачным. Это с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что в Ватикане идет борьба за власть. Ну-ка, римский папа есть. А, скажем так, две группировки, которые, скажем так, достаточно сильные. Это итальянцы и неитальянцы.
В основном латиноамериканцы, вторая группировка.
Ну, давайте так. Кроме, да, латиноамериканские, конечно, самая сильная католическая часть лобби достаточно. Но надо помнить еще об лобби Соединенных Штатов Америки. Там же итальянцы, ну, помните, мафия.
Да, конечно, помню. Много итальянцев, да, да.
Ирландцы еще, ну да.
Ирландцы, да.
Еще, да. Да. Поэтому, да, где больше денег? Денег среди католических конфессий больше всего, конечно, в Соединенных Штатах Америки. До 1977 года только итальянцы были папами. Сейчас ситуация противоположная.
Ну да, потом поляк стал и пошло-поехало.
Поляк, немец,
да, и пошло-поехало.
Аргентинец.
Да.
Да, понятно, что между ними идет борьба за власть. Об этом тоже надо говорить. Ну и в-третьих, есть, скажем так, более, скажем так, криминализированные люди во власти, менее криминализированные люди во власти. И поэтому это волнами происходит, да? После того, как, скажем так, произошел какой-то скандал, это действительно надо как-то убрать.
Сергей Валентинович, вот что интересно. Ну вот мы тут цифры приводили, да, пожертвования в 2020 году. Ну там, да, поменьше стало на
58 миллионов евро.
Миллион. Но все равно сумма, я не скажу, что она производит какое-то сумасшедшее впечатление. 250 миллионов евро за год.
Сначала да, но если посчитать на каждого человека,
нет,
как-то
сделал. Нет, я понимаю,
сделал,
нет, при том, что сейчас... Да, вопрос другой. При том, что 1,3 миллиарда католиков и 250 миллионов евро, но это не те деньги, о которых стоит отдельно говорить, мне кажется. А вот что интересно. Может быть, вы как историк знаете. А есть ли, или, может быть, были раньше, да, какие-то супермогущественные, влиятельные, очень богатые тайные спонсоры католической церкви, да, какие-то миллиардеры, которые просто не афишируют свои вливания и, в общем, их делают, преследуя какие-то свои цели, а церковь католическая этими деньгами пользуется по своему усмотрению.
Ну, давайте так, если уберем духовность, как говорится...
Ну, да, это понятно.
Ну, да, мы ее здесь
мы
убираем,
ее убрали,
чтобы...
Да, да. Нет, они могут да, из благородных, может быть, да. так сказать, мотивов.
Да. Банк Ватикана – это громадный офшор. Банк Ватикана – это оно вне юрисдикции европейских там налоговых, финансовых и других институтов. Он сам по себе. Вот, поэтому через него можно как бы проводить какие-то достаточно интересные, скажем так, пожертвования и прочее, финансы, да? Ведь в каком году организовался банк? В 1942 году. Что это говорит? Это говорит тогда, а Италия вышла из войны в 43-м.
Ну да, понятно, выводили деньги там... фашистские, да, наверное?
Да, надо было отмывать. В том числе считается, что через банк Ватикана были отмыты все деньги, захваченные усташами в Югославии. Это католическая, это хорватская католическая власть, да, которая, ну, кровью прошла по Балканскому полуострову. И вот через этот Павелич и прочее, через именно банк Ватикана, значит, эти деньги, это золото перенес в Латинскую Америку. Вот. Скажем так, насчет вашего вопроса. Смотрите, что еще, не то что инкриминирует, но в чем задаются вопросы. Да, это где финансы всплывают к Римской католической церкви. Считается, что помощники никарагуанским контрс. Или помощь солидарности. Помните, 80-х
польской, да, годов, польской солидарности.
Да, 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 да. А, вот. Откуда появились эти деньги? Это были чистые деньги Ватикана? Думаю, что нет. Понятно, что многие известные люди не будут рекламировать себя. Но вполне возможно, там были и честные пожертвования известных католиков. Но могли быть и какие-то, скажем так, разведывательные деньги. Ну или там мафиозные.
Помимо того, что Анжела Бейчу сидит на скамье подсудимых, кардинал, там же еще 9 человек. Это как раз-таки там всякие видные финансисты, это риэлторы, да, ну, в общем, бывшие сотрудники тех или иных ватиканских учреждений.
А им что, поэтому... вот реальные сроки могут присудить?
Ну, пока, да, подожди, пока процесс только начался.
Да, нет, но это вопрос, ну, это политический вопрос тоже, Сергей Валентинович, не правда ли?
Я согласен, но давайте так. Примерно где-то с 82 года начинается атака уже и Италии как таковой, да, и общественного мнения на вот эти вот финансовые, не то что махинации, финансовую работу этого самого банка. И когда даже, скажем так, обвиняли некоторых товарищей, да, они заканчивали, скажем так, до суда это все не доходило. Кто-то повесился в Лондоне на мосту, кто-то, скажем так, отравился, кто-то неожиданно умер. Поэтому, скажем так, те крупные акулы и рыбы, которые действительно знают многое, они до этого не доживали до конца суда. Что сейчас будет, посмотрим.
Да, вот еще вопрос, Сергей Валентинович. Ну, мы обсудили, по большому счету, что вот папа выступает за инвестиции, да, ну и в целом, так сказать, верхушка католической церкви за инвестиции церковных денег, ну, в том числе для того, чтобы зарабатывать и тратить на так сказать, благотворительность, да, используя свою недвижимость и так далее. А вот какие-то еще виды коммерческой деятельности есть, которые, может быть, не очень известны католикам, да и вообще мировой общественности, да, в которые задействованы, ну, да, иерархии.
Из открытых источников.
Ну, пусть друзья, так, да, из открытых. Иначе мы тут сейчас домыслами займемся, да.
Конечно. Давайте так. Ну, известно, опять-таки, было вот в последние годы 20 века был большой скандал насчет финансирования банка Франклин. Да, это... Ну, понимаете, это, видимо, американский банк, да, и, скажем так, банк Ватикана делал все возможное сказать, что этот банк хороший, то, что он не это самое, никогда не будет банкротом и так далее и тому подобное. И писали даже, римский папа даже писал, что мы верим в этот банк, мы сюда вкладывали деньги, а потом отказалось МММ.
Ну, примерно. Ну, вот. Да. А льготы какие-то есть вообще, скажем, у католической церкви в разных странах? Ну, это такой специфический вопрос, но как бы он, конечно, тоже на эту, конечно, тему, на самом деле.
Естественно, в каких-то странах больше, в каких-то странах меньше. Понятно, вот сейчас Трамп заговорил о том, что снять финансовые льготы с католической конфессии в Соединенных Штатах Америки, да? Они же недавно объявили, что те, кто выступает против католической церкви, католики, им запрещено отказ от исповеди, в том числе и президенту Байдену. Там, правда, есть, скажем так, есть ссылочка маленькая, то, что священники сами выбирают, отказывать или не отказывать. Но, в принципе, это вот такая вот вещь, что, скажем так, католикам надоело то, что говорят демократически настроенные католики во власти в Соединенных Штатах Америки. Поэтому где-то в большей степени льготы, где-то в меньшей степени. Но давайте, дорогие друзья, я еще раз повторю, что вы начали говорить, но не до конца сказали. Да, где-то 1,5 миллиарда католиков. 20% от всех пожертвований, которые есть в мире, которые даются в церкви, уходит в Ватикан.
Сергей Валентинович, да. Можно завершающий такой немного философский вопрос, но чтобы мы основывались на историческом опыте. Вот вся эта история в Ватикане, ну, резонансная, громкая, будем следить. У нас тоже очень много в России стереотипов о том, что разъезжают служители церкви на дорогих машинах, хорошо отдыхают, роскошно живут. А куда мы движемся? Потому что все-таки многие уже отделили понятие церковь и деятельность церкви от самой веры. Вот, собственно, вернется ли это в какое-то единое понимание когда-либо?
Да, но для тех, кто это разделил, потому что большинство это не делит.
Для тех, кто это разделил.
Давайте так. Конечно, про католическую церковь говорю, конечно, изменения необходимы, более прозначность необходимость. Да? А вера – это специфическая вещь каждого отдельного человека. Верит он, в это не верит. Но когда, скажем так, связь человека с Богом, церковь, да, она попадает в какие-то скандалы, да, конечно, это идет удар по церкви. Поэтому церковь должна не то что одуматься, но просто понять, что в будущем ее ждет. Потеря конфессии, потеря денег, потеря веры к ней или какое-то изменение. Угу. Но в каждой стране и в каждой конфессии это все происходит по-своему.
По-своему, совершенно справедливо, да. Историк из Санкт-Петербурга Сергей Виватенко был на связи. Ну, в общем, вот как мы видим, католическая церковь борется с падающим к ней
доверием,
да, открытостью. Ну, по большому счету, это может и обратный эффект иметь. Ты понимаешь, какая вещь? Это, так сказать, может быть ямой.
Процесс,
да,
будет долгим, мне кажется.
Да, вот эта открытость приведет к информации, к обнародованию, а информация может показаться кому-то очень страшной. Спасибо большое.